Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 11 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ой, хорошо, да, Новый год прям чувствуется, я вот все еще, да, никак не отойду от праздников, тут елочка, она, правда, уже засохла вся, но зато Москва без пробок, слушайте, 5 баллов. У нас сегодня вторник, обычно очень даже загруженный день, а Москва едет, это приятно, это значит, что еще многие не вернулись из отпуска, как, например, Александр Асафов, которого я здесь сегодня заменяю, человек пока еще отдыхает, собственно, это вот я знаю, что сейчас будут вопросы, поэтому я на них заранее отвечаю. Давайте наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Он так и называется. Вбиваете в поиск «Говорит Москва». Находите канал, подписывайтесь на него обязательно. Ставьте лайки, дизлайки под сегодняшней трансляцией программы «Отбой». И там есть чат, куда вы можете зайти и писать свои сообщения. Можете обсуждать друг с другом в этом чате все, что будет происходить сегодня в эфире. И мне писать точно так же, как в остальные наши порталы сообщения, я их оттуда тоже буду читать. Когда елку вынесете на День народного единства, пишет Виталий Филе, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что мы будем, знаете, вот традиционно все делать. И, ну, на День народного единства не знаю, но где-нибудь к майским праздникам, наверное, она покинет нашу студию. Я бы ждал, пока она опадет вся. Вот пока она голая не будет здесь стоять. А у нас еще одна есть, у нас их две здесь елки, тоже живая. Две живые елки? А, так, ну они уже обе, да, такие. Так себе живые. Александр Казаков помогает мне разобраться в степени живучести наших елок. Наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции Георгий Осипов. Подключайтесь еще раз. Слесари вышли на работу, клерки еще на курортах, поэтому без пробок, пишет Алексей Морозов. Ну вот, мы, видимо, здесь за слесарей. Мы в этой команде. Давайте обсуждать с вами вчерашние переговоры. Естественно, куда без них. Уже начали это делать с нашими экспертами, многоуважаемыми в программе «Своя правда». Ведущий Юрий Будкин уже начал с вами это делать. И вот, например, провел такой интересный опрос. У нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. В Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Впереди продолжение на уровне НАТО и ОБСЕ. Чего вы ждете по итогам этих дискуссий? Завтра будет проведена дискуссия на уровне НАТО, и потом вот, потом последний этап, я, честно говоря, не помню, когда, но все это завершится на этой неделе. И вот, значит, 4 варианта ответа, вы проголосовали так. 53% сказало, что стороны пойдут на существенные уступки, 36% сказали, что Россия ничего не добьется, 6% сказали, что им вообще неинтересно, и 5% сказали, что вообще все условия России, практически все условия, будут приняты. Мне интересно, как вы смотрите на эту ситуацию, с чего вы делаете такие выводы и вообще какие выводы вы делаете по результатам вчерашних переговоров и по результатам того, какую реакцию мы получили. Да, вот Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, например, говорил, что разговор был долгим и сложным, очень профессиональным, глубоким и конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку. А, вот такая интересная, согласитесь, редкая достаточно. Нынче цитата, когда мы говорим с вами о переговорах каких-либо между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Его визави, заместитель госсекретаря Венди Шерман, сказала, что у нас было прямое и откровенное обсуждение. Вроде как все сходится, кроме термина «переговоры» и «обсуждение». То есть с дипломатической точки зрения это немножечко разный уровень, да, у этих двух слов, у этих двух понятий. Но вот они немножечко все-таки как будто бы ослабляют позиции всего того, что происходило в Женеве. Но, тем не менее, тоже говорят, что было прямое и откровенное обсуждение, которое продлилось почти 8 часов. Однако назвать состоявшееся общение переговорами она не стала и сказала, что там еще не хватает экспертной экспертной проработки данных вопросов. Что вы ждете? Действительно, ждете ли вы, что Соединенные Штаты на самом деле пойдут на какие-либо уступки? Или они на эти уступки не пойдут с вашей точки зрения? Что я вижу на данный момент? Звоните 7373948, код 495, Telegram говорит МСК-бот, пишите 925-48-948 и к нам на YouTube. Что мне показалось? Прям бросилось в глаза. Ну, естественно, действительно, как будто бы очень серьезными лицами люди и входили, и выходили оттуда. Чувствовалось, что американцы настроены достаточно жестко, но при этом чувствуют, что у нас тоже позиции, мягко говоря, неразмазневые. А это означает, что, как я им часто говорил, как многие вообще говорили, что американцы очень хорошо понимают жесткий контекст любых переговоров. Вот когда с ними жестко, когда с ними с позиции силы, они готовы с тобой разговаривать на равных и на самом деле приходить к тем или иным выводам после этих переговоров. Вот это тот самый случай. Чувствуется, что на данный момент это все не сводится к тому, что вот мы поговорили и будем продолжать наше общение дальше, ни к чему не пришли, но будем стараться прийти к каким-либо выводам. Вот те самые базовые фразы, которые произносятся после практически каждых переговоров, которые мы видели за последние несколько лет. 7373948, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Ну, я хочу сказать, что я от этих переговоров ничего не ждал хорошего, но на самом деле я не пессимист, но оптимист в том, что Россия обозначила свою, как выразился в том числе Сергей Алексеевич Рябков, свою безоговорочную, компромиссную, я бы сказал, категоричную, но транспарентную позицию, по которой, естественно, Соединенные Штаты соответствующим образом, что бы мы там ни говорили, в том числе те либерации, которые своим ехидным голосом и соответствующей риторикой говорят, что у нас кроме мультфильмов ничего нет, отреагировали соответствующим образом, предоставив и главное лицо после Энтони Блинкена по геополитической позиции Соединенных Штатов Америки, национальных интересов в различных регионах мира и северо-восточном полушарии, в частности. Вот, это Венди Шерман, которая приехала на переговоры с Рябковым. Почему я не вижу сейчас, и тем более, вот, конструктива, позитива в отношении нашей страны? Ну, вспомните в предновогоднюю неделю риторику Байдена, риторику Столтенберга, риторику Блинкена, которые нас не только обвиняют, но и, угрожая нам, говорят, что Россия должна закончить агрессию против Украины. Ну, это просто абсурд. Тем более, что я хочу сказать, что на самом деле Россия давно говорит о компромиссе для того, чтобы урезонить не только супостатов еврофашистов и их хозяев из Вашингтона в плане взаимодействия, добрососедских отношений от Аляски до западных границ России, Калининградской области, Ленинградской, Псковской области и других областей, где стоят уже на границах войска НАТО с нами. Вот. На взаимовыгодной основе провести конструктивные переговоры. Почему эти переговоры стали возможны, я вот быстренько скажу. Это напоминает 70-е годы, когда с нами начал разговаривать Ричард Никсон. Я уж не говорю, Джеральд Форд, который во Владивостоке встречался с Брежневым, и они целовались в засос, и не только по известной всем причине. Потом Джимми Картер приковылял на своих четвереньках в Вену, куда сказал ему приехать и Брежнев для подписания ОСВ-2, который, кстати, после подписания президента не был ратифицирован все-таки Конгрессом Соединенных Штатов Америки. У нас на боевое дежурство встали ракеты 8К-69 «Скарп», натовская аббревиатура, которая обозначает «обрыв». Эти ракеты, 18 комплексов, по известным причинам в азиатском регионе, американцы потом по своим спутникам с системой слежения определили, что действительно такие ракеты есть. Орбитальные ракеты неограниченного радиуса действия.
Да.
Каждая боеголовка мощностью 25 мегатонн, в том числе с разделяющимися боевыми частями. И любая система ПРО на тот момент и на сегодняшний момент против таких ракет не может ничего противопоставить. Но, тем не менее, американцы сейчас в любом случае хотят нарастить свой не только стратегический ядерный потенциал вместе с Великобританией, которая ярко выразила перед Новым годом то, что озабочено появлением у России тех систем вооружений, которые вряд ли Запад и Североатлантический блок заимеют в ближайшие 10-15 лет. Поэтому это весомый аргумент. И это не агрессия России, это прежде всего действительно та угрожающая позиция со стороны Североатлантического блока и хозяев из Вашингтона, которые нас откладывают, в том числе со стороны Средней Азии, где я думаю, что беспорядки в Казахстане это не последний тот пример, когда в любом случае в отношении России будет вести деструктивная позиция Запада.
Спасибо, спасибо. Как всегда, очень, знаете, с опорой на источники. Мне нравится такой подход. Спасибо, Вайс. Ну, действительно, да, многие говорят о том, что наличие у нас определенного рода вооружений, которого пока нет там, которое там обязательно появится, это, конечно же, не 10-15 лет, это, скорее всего, лет, там, я не знаю, года 2-3, может быть, 5, и мы в этом смысле найдем паритет, американцев заставляет идти на те самые переговоры и может заставить пойти их на определенные уступки. Главное, что мы пытаемся добиться, это на самом деле, фактически, я как вижу? Я вижу, что это попытка легитимизировать те самые переговоры с НАТО о нерасширении на восток, которые, как известно, не были подписаны в свое время Горбачевым и представителями НАТО. Фактически, мы сейчас пытаемся поставить ту самую подпись под, вот, под тем документом. В новой его формации. А, понятное дело, что я, если честно, не представляю себе, каким образом сейчас страны, которые вошли после развала Советского Союза в состав НАТО, там речь идет о позициях, которые начали вот разрастаться после 97-го года, я не думаю, что вообще, в принципе, они начнут выгонять кого-то оттуда. Не принимать новых членов в Североатлантический альянс, да, вполне возможно. Скорее всего, так и будет. Много говорилось там про Украину, и Венди Шерман говорила о том, что мы не можем никаким образом ничего сказать по поводу нашей политики открытых дверей и не позволим никому диктовать, менять нам нашу политику открытых дверей или не менять нашу политику открытых дверей и решать вопросы о вхождении или не вхождении Украины в состав НАТО, мы можем только в присутствии представителей Украины, поэтому сейчас этот вопрос даже не обсуждается. Понятное дело, что они не пошли бы на такие уступки в самый первый момент, но это уже заявляется, обратите на это внимание. И, ну, мы же все с вами нормальные люди, мы понимаем, что как Украине скажут делать, так и будет. И я уверен, что американцы ни на какой риск из-за Украины не пойдут. Но здесь возникает вопрос, о каком риске идет речь? Что в случае того, если эти переговоры провалятся, мы будем противопоставлять американцам? Это же тоже нигде пока еще не заявляется. Мы просто говорим о том, что у нас ультиматум. О том, что это вопрос не на годы, не на месяцы, это вопрос, который должен разрешиться в ближайшее время. Мы не выставляем четкие какие-то временные рамки. Ну вот Рябков, да, вчера, его цитата. «Москве как можно скорее нужны результаты. Речь идет не о месяцах, не о неделях. Нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ». Но никаких жестких дедлайнов выставлено не было. При этом тонко, практически прозрачно, да, намекается на то, что надо прямо сейчас уже решить этот вопрос. 7373-94-8, я вас слушаю, добрый вечер.
Да, привет.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот два момента. Первый, конечно, это действительно, что мы будем делать, если они откажутся.
Угу.
Как бы реальные наши действия. Ну вот они откажутся, а мы скажем, а мы тогда нападем на Украину.
Ну давайте, как но вариант. Они... Да плевать они хотели на Украину, я думаю.
Ну, мы нападем на Украину, а американцы скажут, ну нападайте, что.
Ну да. Так, я не думаю, что Украина
хуже,
да. В данном нет, контексте вообще да. Сторонний какой-то...
Может быть, даже да. Агрессия против Украины или там какой-то, там какая-то, я не знаю, какая операция, но это будет политический такой удар колоссальный по России. Это будет, во-первых, беспрецедентно, без агрессии внешней. Ну, для НАТО, скажут, вот, смотрите. Во-вторых, вот американцы могут... Во-первых, за все НАТО американцы не смогут сказать, они в любом случае будут юлить. Но mm-hmm. они смогут... Но у американцев есть такой инструмент, они могут подписать эти документы со стороны президента Байдена, а да. Следующий президент это отменит спокойно. Они не могут отменить только законы, которые вот прошли Сенат, Конгресс, и вот...
По поводу НАТО, у нас переговоры с НАТО на завтра назначены. Сначала мы поговорили с самым главным начальником, да, и теперь спускаемся дальше. К подчиненным, по факту.
Это,
конечно, союз, но мы все понимаем, кто главный в союзе, правильно?
Нет, смотрите, когда принимают членов, там же происходит голосование.
Да, конечно.
Они же не так. Конечно. Если кто-то против, они же не принимают.
Голосование так много где проходит. Но если главный скажет, будет так, как скажет главный.
Ну вот, 100% за все НАТО они не будут никаких документов подписывать. Американцы могут пообещать, еще раз говорю, инструмент подписать, допустим, за себя, что они будут против. Угу. И это даже Байден может подписать. Через 4 года ситуация изменится, что будет? Отменят этот закон, неизвестно, какой у нас будет президент через 4 года. И что будет, где будет там, что мы будем делать, если это будет против? кроме как напасть, ну, на Беларусь мы же не нападем.
Да, почему здесь Беларусь? Плевать они хотели на Беларусь.
У нас граница не такая уж большая, у нас не так много выборов, на Норвегию можно напасть зачем-то.
А вы считаете, что для нападения обязательно нужна сухопутная граница?
Нет, я, смотрите, а если, ну, у нас граница с НАТО, с Норвегией, кстати, проходит.
Ну, у нас да, еще есть штуки, которые летают, и им плевать на границы.
Дальше, ну дальше, да, мы захотим расширить, допустим, какие-то, ну, ракеты, допустим. Ну, американцы скажут, ну, устанавливайте опять, что это очередной признак нашей эскалации.
Понятно, вот, ну, конечно.
Как бы мы ставки не повышали, американцы могут сказать, что мы ничего не будем подписывать, ничего этот, и при этом ничего не делать. Просто смотреть за нашей реакцией. Ну, делайте вы тогда.
Ну, тогда зачем они сейчас пошли на эти переговоры? После того, как мы выдвинули тот самый ультиматум.
Ну, мы же их пригласили. Просто не надо думать, что американцы это какие не люди. Они же, наверное, люди.
Понятно. Нет, они определенно точно
они
люди,
точно, да. Они точно не исламские фундаменталисты, это точно. Mm. Они точно в основном католики. Так что...
Ну, давайте в религию только сваливаться не будем. Спасибо, понятно, да. Ну, я думаю, что если американцы пошли на эти переговоры в той ситуации и с теми аргументами с обеих сторон, которые мы слышим, и в том контексте, то, как это произносится, в тех выражениях, в которых это произносится, это говорит о том, что американцы настроены серьезно. А если они настроены серьезно, значит, они почувствовали, что мы настроены серьезно. И это звоночек. Мы же не знаем, что там еще было упомянуто, да, например, как, ну, мы выдвинули ультиматум. А если нет, то что? Должны были спросить американцы. Мы же не знаем, сказали мы им, что будет, если вдруг эти переговоры не увенчаются успехом. Я надеюсь, что сказали. Я, честно говоря, не могу себе представить на данный момент, что это такое. Размещение ракет где-то поближе к Соединенным Штатам Америки. Это где у нас? Мексика? Куба? Опять туда? Ну, наверное, вполне возможно чисто теоретически это сделать. Хотя я не уверен во многом. Но какие-то, я уверен, аргументы были произнесены. А услышим мы о них или не услышим, будет зависеть от результатов этих переговоров. На данный момент, я честно вот признаюсь, как один из наших позвонивших сказал, что он не ждал, по-моему, это Вайс, да, говорил, что он не ждал ничего хорошего от этих переговоров, я тоже не ждал ничего, не могу сказать, что хорошего, я не ждал никаких результатов, как это обычно и бывает, хотя разговор достаточно жесткий. Но при этом вот мы видим, например, такие заголовки. «Нью-Йорк Таймс». Слышали о такой газете, я думаю. «Переговоры России и США в Женеве закончились победой Москвы». Это заголовок газеты, которая очень лояльно относится к нынешнему руководству Соединенных Штатов и к всей политике, которую они проводят. Звоночек, звоночек. Кстати, о звонках. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Наверное, тоже соглашусь с той точки зрения, что на этом этапе переговоры ни к чему не привели. Американцы, опять же, да, как предыдущий звонивший и говорил, я думаю, что вы выбрали правильную позицию, они приехали послушать. Угу. Они приехали послушать, оценить и понять, что будет дальше. Я не думаю, что если условно американцы уйдут, ну так, жаргонное выражение, уйдут в тину и будут наблюдать за этим, с нашей стороны последуют резкие движения размещения ракет ближе и т.д. и т.п. Это будет новое возвращение 80-е, там, новый виток гонки вооружений. Мы помним, чем это закончилось. Ну, силенок, к сожалению, пока не хватит на сегодняшний день. День с точки зрения финансовой перспективы. Поэтому, мне кажется, нужно просто смотреть за следующими шагами. Потому что первый шаг сделан и с одной, и с другой стороны. По крайней мере, мы, и американцы молодцы, что мы друг друга не послали в пешее эротическое. Да,
это было
бы хуже. Сейчас, безусловно, начнутся консультации, начнут, и мы начнем выдвигать, и американцы, я думаю, люди, они умные, мы начнем друг другу выдвигать, возможно, неприемлемые для другой стороны предложения. Ну, я бы начал с этого. А потом потихоньку приходить к некому единому знаменателю.
Да, к точке посередине, которая устроит и тех, и других.
Да. Либо не приходить ни к чему, Но вот вопрос, что будет тогда дальше, я не исключаю, что по-хорошему все это может стихнуть и уйти на круги своя до следующего всплеска либо господина Путина, либо господина Байдена, либо там тех людей, которые придут за ними. Может быть, и некая такая, ну да, там худой мир. Можно таким образом.
Ну, понимаете, что... Спасибо. Если вдруг действительно это склынет, да, то это будет означать, если никакого финала, мы вот после знака равно не увидим ничего, это будет означать, что, ну, по факту мы проиграли этот этап переговоров, потому что мы их сами инициировали, это наш ультиматум, мы его выдвигаем, это ни к чему не приводит, и все стихает. Я думаю, что такое развитие событий просто неприемлемо, в первую очередь для нас, для России. Обязательно что-то после знака «равно» должно будет стоять. И я думаю, что наши блестящие дипломаты сделают для этого абсолютно все. И мы уже сейчас видим, что, скорее всего, к этому идет. Вопрос, вот что это будет за символ такой после того самого знака «равно». 7373948. Что вы думаете? Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мы согласились и ведем вот эти трехступенчатые переговоры для формального подтверждения, что мы мирная страна. Это для международного сообщества. Американцы пойдут на уступки, потому что они уже чувствуют, что руководство России готово в случае непринятия условий пойти на военный и военно-технический ответ. А этот ответ, это фактически будет создание для Америки реальной угрозы для их безопасности, на которую они ответить адекватно не смогут. Перед ними сейчас стоит задача, как при уступках России сохранить свое политическое лицо. Вот это задача, и, по-моему, мы им сможем в этом чем-то помочь. Вот и все.
Интересная точка зрения. Беларусь спрашивает, а что вообще стоит на повестке переговоров? Ну, давайте, у меня здесь такая есть интересная памятка, которую коллеги из РИА Новостей очень наглядно, так вот я скажу, все эти переговоры, наши позиции, которые мы пытаемся донести до американцев, в одну такую картиночку классную, модную, молодежную запихнули. По ядерному оружию. Россия и США, они развертывают ядерное оружие за рубежом, возвращают развернутое на свою территорию, уже нынче развернутое, ликвидируют свою ядерную инфраструктуру за границей, не готовят специалистов неядерных стран и не проводят военные учения и тренировки. Любое вооружение войска в районах, откуда можно поразить вторую сторону, то бишь либо Россию, либо США, не развертывают ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, не размещают боевые самолеты и надводные корабли, согласуют предельную дистанцию их сближения. И все, что касается бывших республик Советского Союза. США исключает расширение НАТО на восток и прием в альянс бывших союзных республик. Не используют их инфраструктуру, не создают там новые базы и не развивают военное сотрудничество с бывшими странами Советского Союза. То есть мы в очередной раз чертим линию и говорим, что это наша зона интересов. Все, что касается бывших республик Советского Союза. Как быть с теми, кто уже там? Я думаю, что никак. Все, это уже история упущенная, ну и бог с ними. Ничего страшного, мы как-то привыкли. А вот все, что касается новых ребят, давайте разговаривать. Здесь, пожалуйста, вам и Украина, которая должна была вроде как загореться, если мы обращаемся к новостям, которые были до Нового года. Здесь у нас и Казахстан, и все остальное. Вот оно тоже, я думаю, тем или иным образом участвует в этих переговорах. И Казахстан, и ОДКБ, которые туда вошли быстро достаточно, я бы сказал, молниеносно, развернулись и сделали свое дело. Об этом мы тоже сегодня поговорим обязательно в эфире. Тоже достаточно весомый аргумент, я думаю, наш аргумент в первую очередь и в этих переговорах. Вот такие вот цели этих переговоров для тех, кто вдруг не знает или не знал, как-то пропустил эту историю. Вполне реальная схема, как мне кажется. Что-то, естественно, выполнить будет тяжелее, но вот ту самую точку посередине, я думаю, найти получится. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 11 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем с вами обсуждать результаты переговоров в Женеве, первый этап переговоров. По вашему мнению, это скорее хорошие были переговоры, полезные, скорее бесполезные, чего вы от них ждали, дождались или нет? И что будет дальше, как вам кажется, по результатам этих переговоров, в том числе и завтрашних, и послезавтрашних, а не, по-моему, послезавтра будет там третий этап. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно сообщение в чат. Безусловно, надо подписываться на канал. Александр Казаков, наш звукорежиссер, режиссер нашей трансляции, Георгий Осипов. Они тут попивают чай с конфетами, а мы работаем, да? Ну, тут все работают, просто своеобразно. Приятного аппетита, Саша. Вот так вот я сейчас скажу. 7373-94-8. Возвращаемся на серьезный лад. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим, Москва.
Добрый вечер, Максим.
Ваш постоянный слушатель. Значит, смотрите, я послушал наших людей. Ну, конечно, да, жертвы они нашей пропаганды. Вот. Mm-hmm. Смотрите, что будет. Вот все почему-то такие воинственные настроения у них. А будет следующее. Вот, во-первых, никто воевать не пойдет. Вот. Mm-hmm. И вы забыли про такой инструмент американский, да, санкции. Mm-hmm. Не только американский. Mm-hmm. Вот. Значит, наш лидер задумал сейчас полушарие поделить. Вот. И вспомните, пожалуйста, что было в 91-м году, после того, как вот, ну, мы, там, загибающий Советский Союз, попытались эти полушария там как-то удержать. Потому что поделили их давно, но их попытались удержать, не смогли. Угу. Вот. И как только, я к чему это говорю, как только холодильники начнут сигналить у людей, угу, открытые, и, знаете, они пищат, когда их открываешь и долго смотришь туда, что-то пытаешься найти. Они
смотря какой холодильник, я вам так скажу, у вас,
да, видимо, да, хороший. Да, 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 да. В основном сейчас у всех хорошие. Uh-huh. Вот как только они начнут пищать, весь задор у наших дипломатов. Uh-huh. Вот. А поступают они сейчас, смотрите как, тоже вот эта вся риторика. Это такое, знаете, ну как сказать, вот у меня был случай в жизни, да, когда я там вышел один на стенку. Я пытался их там взять на понт, у меня получилось. И вот наши дипломаты сейчас пытаются взять американцев на понт. Uh-huh. Это самые настоящие понты. У нас в тылу ничего нет. Да. Средств у нас вести с ними конфронтацию нет. И американцы, скажите, это понимают.
А вы как думаете, у американцев существует разведка?
Конечно, конечно. Угу. И, понимаете,
если бы у американцев существует разведка, как вы думаете, по-другому. Американцы знают, что у нас есть в тылу, а чего нет?
Георгий, смотрите, надо действовать не только вот так, но и с помощью мягкой силы. Вы никогда не задумывались, почему к американцам все пытаются, ну, как бы, стремиться?
Нет, я здесь по поводу мягкой силы, я с вами согласен на 100%.
Вот. А вот это вот все цитата из одного фильма «Весь мир в труху».
Мягкая сила.
Ну да, мы можем, конечно, конечно, мы можем.
Работает только в одном единственном случае, когда еще есть жесткая. В любом остальном мягкая сила абсолютно бесполезна. Потому что кто вы такой?
Мягкая сила имеет в виду деньги.
Нет, мягкая сила это достаточно
всеобъемлющее.
Всеобъемлющее понятие мягкая сила, это совсем не только деньги. Мягко говоря, не только деньги.
Ну вот смотрите, нам показали на примере Казахстана, что бывает, когда у людей кончаются деньги и терпение.
Да.
Ну, вы не можете себе предположить.
Знаете,
Я пережил 91-й год, поэтому я это помню.
Вот эти вот штампы по поводу холодильника слышу уже достаточно давно. Но у всех холодильники пищат, и только когда они оттуда колбасу достают, это раз. Два, никаких предпосылок на данный момент. Ну, во-первых, введение американцами каких-то новых санкций мы не видим. Мы видим, что американцы идут с нами на переговоры.
Так мы еще ничего не предприняли, Георгий,
да,
мы еще ничего не предприняли.
Конечно,
но вот если мы предпримем, конечно, вы посмотрите, что будет. И будут действительно санкции настоящие.
А так, может быть, американцам не надо, чтобы мы что-то предпринимали? Они готовы пойти на те или иные уступки, чтобы не приводить ситуацию до момента пикового накала?
Такую версию
вы не держите.
Я думаю, что они с легкостью их введут. Они с легкостью их введут, если мы что-то предпримем.
Но они уже вводили. Они уже вводили несколько раз.
Это не санкции, вы же понимаете, это все только слова. Настоящие санкции – это против госдолга, настоящие санкции – это запрет на продажу углеводородов. Это настоящие санкции. Настоящие санкции – это SWIFT.
А это, что... Вот это все настоящие SWIFT, санкции. Обожаю слово SWIFT. Да, про SWIFT я слышу ровно столько же, сколько про холодильники. Так почему же до сих пор не ввели?
У меня есть еще, подождите, у меня есть еще предположение, для чего эти переговоры. Эти переговоры еще в том числе американцы, они хотели нас послушать, кем мы в большей степени, с Китаем или, в общем, как мы смотрим в сторону как бы европейских, да, вот этих ценностей. Вот это они тоже хотят сейчас послушать.
Слушайте, мне даже обидно, если честно, за американскую разведку. Неужели вы думаете, что им для того, чтобы понять, с кем мы, надо обязательно идти и беседовать с заместителем министра иностранных дел?
Да, как говорил Броневой в фильме, голова предмет темный, изучению не подлежит, понимаете? Понятно. Поэтому они все-таки нас слушают. Все, спасибо.
Хорошо, спасибо, спасибо. Ну, я, конечно, согласиться не могу от слова совсем, особенно с тем, что американцам надо обязательно нас послушать для того, чтобы понять, вот в рамках таких переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел, да, я напомню, что и там, у нас это Рябков, у них это Шерман. И тот, и другой человек – это заместитель министра иностранных дел. У них госсекретарь, да? Как ни назови, все равно одно и то же. А для того, чтобы понять, что мы такие, из чего мы слеплены, и какие у нас мысли в голове, не обязательно устраивать такие переговоры и вести их о том, о чем они ведутся. А именно о ядерном вооружении, о ракетах и о присутствии американцев в странах, которые являются нашими... которые входят в поле наших интересов. Вот так, да, потому что является нашими, это я пока далеко махнул, чуть-чуть надо подождать. Но, да, еще не вечер. Как мне видится, переговоры больше всего нужны нашей стране. Это от нас до НАТО 30-40 минут на гражданском самолете от Москвы, а не американцам. Поэтому они просто слушают. Вот если бы что-то было припарковано у берегов Кубы, Мексики, а даже лучше Канады, заинтересованность была бы выше. Это вот это Виталий Филипп пишет. Напрашивается, как будто бы какое-то такое решение этого вопроса. Насколько это реально? Насколько мы можем себе это позволить? И к чему приведет тот случай, если мы вдруг туда действительно что-то попытаемся запихнуть? Ну, мы уже видели один раз в истории, да, человечества момент, когда и они в Турцию привезли ракеты, и мы на Кубу привезли ракеты. И вот тогда чуть человечество само себя не уничтожило и еле-еле там на эти кнопки не нажали. Нам нужно повторение. То есть мы помним здесь, чем это закончилось, а американцы, вы думаете, не помнят. Причем американцы помнят даже лучше, чем мы, потому что у них это освещалось чуть более, я не знаю, ну, объемно. Такое слово выберу. Поэтому я не думаю, что... Не надо недооценивать американцев. Да, понятно, там, вот тупые американцы, все дела, ничего не знают, они хотят послушать вообще, понять, кто мы, с кем мы, с китайцами или с европейцами. Нет, все они прекрасно знают. И прекрасно знают, на что мы способны, а мы знаем, на что они способны. И ровно поэтому эти переговоры имеют место быть. 7373-948, я вас слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Слушайте, мне кажется, просто они уже... Американцы и Европа заигрались со своими санкциями, с давлением на Россию. Уже, ну, слушайте, после Мюнхенской речи они начали это все, все козни творить. Они уже настолько заигрались, что понимают, что Россия находится в таком положении, что еще один шаг, сделанный ими, вперед. И действительно может случиться очень большое горе для всей планеты. А в конце концов, наш ядерный потенциал, ну, просто может стереть вообще эту планету. Не говоря уже про какую-либо страну или континент.
Это правда.
И, ну, поэтому, и их поэтому потенциал я тоже. Я думаю, что скорее всего, что уже...
Так, сорвалось. А, нет, не сорвалось.
Мы же не знаем, на каком уровне, на какой уже степени натяжения... Все отношения и разговоры, которые проходят не под камерами. Может быть, там уже речь стоит конкретно о том, что вы, если вот так, то тогда это уже будет крайняя мера.
Ну, я очень надеюсь, что до момента, когда подобные речи произносятся перед камерами, что до этого момента это, естественно, где-то в кулуарах тоже обсуждается и на это намекается. Я уверен, что так оно и есть. В отечественной дипломатической школе я не сомневаюсь от слова совсем, потому что они уже доказали миллион раз за историю нашей страны, что они знают, что такое дипломатия, не зря свой хлеб едят. Я думаю, что есть, понимаете, есть некоторые вещи, которые не обязательно даже и произносить вслух, потому что в графе дано, и у нас, у американцев, некоторые вещи, которые знают они, которые знаем мы про них, и они про нас, соответственно. Мы прекрасно понимаем, что они это про нас знают, и они знают, что мы про них знаем. Поэтому это даже и произносить не обязательно. То, что вот мне понравилось сообщение вот... так, кто же написал-то? Кто же написал это сообщение? Где? А вот Алексей Морозов написал, что, видимо, человек, который говорит, что сейчас надо там... никто не пойдет воевать, не в курсе, что сейчас не 41-й год, и всем на фронт идти не надо, что мотострелки нынче не в моде, и что вообще странно, что человек готов за холодильник родину продать. Действительно, да, мотострелки не в моде. Есть интересные... интересные виды вооружений, которые справятся абсолютно без людей, при этом с людьми справятся. И я думаю, что ни у кого нету иллюзий насчет того, что есть несколько городов на планете Земля, которые никогда в жизни не увидят Третьей мировой войны. В том виде, о котором мы сейчас говорим. Там это ядерная война с применением жестких и мощных ядерных ракет. Понятное дело, что Нью-Йорку ничего не светит, Лос-Анджелесу, Вашингтону, Москве, Санкт-Петербургу. Я думаю, что Лондон тоже, скажем, да, capital of Great Britain, hi, да, it's me. Вполне возможно. Поэтому я уверен, что если мы с вами это понимаем, то и там понимают. Георгий, а вы точно уверены, что кубинцы согласятся на размещение ракет, пишет Николай Любер? Я вот вообще не уверен. Я поэтому и говорю, я не знаю. Мы не видим на данный момент, что мы будем предпринимать, если эти переговоры провалятся. Мы не увидели, не услышали, наши пока не озвучили эти мысли. По крайней мере, перед камерами. Наверное, для американцев что-то и сказали. Поэтому мы пока фантазируем, собственно, это и обсуждаем с вами здесь. Калининград накроет большую часть Европы, пишет Ларек-Марек. А что мы можем предложить США взамен на их уступки? Сдадим Донбасс, уйдем из Сирии? Нет, мы вот тот самый ультиматум, который где-то есть, который подразумевается, вот ровно неделание того, что мы им обещаем, вот это мы и можем им предложить. Сдавать Донбасс и уходить из Сирии. Сирия вообще не обсуждается здесь никаким образом. Когда вы последний раз слышали, что американцы с нами говорят по поводу Сирии? Все, с Сирией все ясно. С Сирией вопрос решенный. По поводу Украины я уверен на 100%, что плевать американцы хотели на Украину. Они много раз делали заявления, которые можно трактовать как «мы за вас воевать не станем». Господа украинцы, поэтому давайте как-то попытаемся решить этот вопрос на другом уровне. Я думаю, что вообще, в принципе, наверное, с Украиной воевать не надо будет. Просто посмотреть, что у них там сейчас происходит. Они сами друг друга там сожрут. Все, как это всегда бывало в истории нашей страны, и мы придем снова... Снова в Киев мы придем и погуляем по этому прекрасному городу. 7373948, я вас слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот я, человек звонил вам, вот по поводу холодильника. Вы знаете, он может где-то вот, но я полностью...
Да, там, да. Так, очень у вас плохая связь, очень плохая, да, связь. Да, слышите? Попытайтесь найти какую-нибудь точку, да, вот вроде сейчас слышу.
Вот смотрите, вот человек звонил, по поводу холодильника говорил. Он где-то, может быть, утрировал, но я с ним согласен. Во-первых, я помню, как развивался Донбасский конфликт, и вы, наверное, помните, там было очень сильное наступление, и практически можно было взять Мариуполь. Помните, да, такая ситуация?
Да.
Все это тормознулось. Я, знаете, как думаешь, как это было? Так что наши элите сказали, вот сейчас введем против вас санкции, вот так просядете. Элита, естественно, извиняюсь, да, обкакалась. Угу. Они главнокомандующие там сказали, вот так и так, и мы везде правы. Самое, что интересное, санкции все равно ввели. Угу. Но на Донбассе непонятно, что накрутили. Хотя могли продвинуться туда далеко и поддержка людей была, вы знаете, там, Запорожье даже, да, Херсон, вы понимаете, о чем, Харьков, да, тем более, понимаете, мы надо было рисковать. А сейчас мы создали себе вот эту Украину, как в свое время Россия создала себе Польшу, вот проблему, которая постоянно гадит, как англичанка, да, образно, да, угу. Вот и все. По Украине надо было давно вопрос закрыть, и надо его сейчас закрывать, сказать, что это там наша сфера влияния, да, Южный Кавказ, Грузия там, например, да, потому что Грузия, в принципе, зажата, да, там, как и Армения, вот две империи стоят рядом, ну, понимаете, там, да. Турция и Россия, и Иран, тем более, да, там, блядь, и здесь. Это надо вопрос решить раз и навсегда. И вы не забывайте, вот Казахстан, да, произошла вот эта ситуация. Я, конечно, в принципе, изначально там, ну, благое дело было, люди вышли, да, там, против коррупции, это понятно. Другой вопрос, кто это уже воспользовался. Но вы поймите, что в этих странах они несостоятельны, да, вот я сам из Средней Азии, я родился в Ашхабаде. Mm-hmm. Они несостоятельны. Там вся эта продажная номенклатура, которая была в советское время. Здесь такая же ситуация. Здесь где эта элита находится? Вот где элита эта находится, та же российская? Я не говорю даже о Средней Азии. Там это понятно. Там американцы придут, дадут доллар, айфон новый покажут, и ОДКБ сразу разлетится. Понимаете, Россия может остаться один на один. И вы не забывайте, вот говорят там, вот вы там родину продадите за холодильник. Да не в этом дело. Дело в том, что люди не хотят вот этих глобальных потрясений, когда уже там с 8 рублей до 16 долларов, потом 35, теперь 75. Mm-hmm. Понимаете?
Да, и, на холодильник здесь все еще полон.
Да, да. И здесь он уже полон, знаете, наполовину. Поверьте, как в провинции живут, там, ну, mm-hmm. я не говорю о деревнях. И здесь элита mm-hmm. также продажная. Но это факт.
Не знаете, что интересно всегда вот было про провинцию? А в провинции, когда доллар по 16 был, там жили как-то по-другому? Просто интересно.
Но
там вот с Кадиллака Эскалейд пересели на Жигули 7-й модели? Из-за доллара?
Нет. А-а-а. Ну, я не понимаю, вот к чему вы ведете. Это, мы с вами можем посмеяться.
Это не но, смешно. Просто, Георгий, понимаете, поймите, это люди, банальности и лозунги, которые на самом деле имеют очень мало общего с реальностью.
Я с вами полностью согласен. Ну вот смотрите, начнется вот это противостояние, опять будет нарастать. Ну, вот санкции будут расти еще. Я, конечно, понимаю, что вы считаете, что санкции, они ничего не дают. Хотя почему-то доллар вырос, там, ну, понимаете, да, тарифы как-то поднялись. Да. Понимаете, внутри страны может назревать проблема, которая mm-hmm. может вылиться вот более глобально. Понимаете, вот опять же, вот возьмем пример Казахстана, да, там. Ну, Средняя Азия специфический регион все же.
Очень.
Специфический. А здесь у нас, когда огромное количество намешано населения, национальный состав, религиозный состав. Вы что хотите, чтобы это... Как надо, мне кажется, знаете, экономически укрепляться. Когда у нас половина людей на доллар молят, вот у нас многие любят заявлять, те же вот власти имущие, там, вот американцы, там, где их дети? Они ходят с айфонами новыми, ну, вот, слушайте, на марших на да, машинах. Ну, это да, смешно это слышать. Ну, понимаете, ну, смешно. Я-то это не говорю, я все это прекрасно понимаю. Да? Ну, mm-hmm. ну смешно-то отвад. Ну, вы хоть подстесняйтесь, у вас, я не знаю, совесть есть. Mm-hmm. Спасибо.
Понятно, спасибо. По поводу Средней Азии, Украины, куда надо заходить срочно и вообще решать этот вопрос. Вы знаете, мой внутренний такой человек империи, конечно же, кричит: да, быстрее, срочно, заходим и решаем вопросы. Но, во-первых, если мы сейчас начнем вот прям вот везде заходить, я думаю, что у нас, конечно, сил хватит, но чтобы это прошло для нас прям мимолетно, это вряд ли. Во-вторых, ну, война — это всегда плохо. Мы что же это держим, да, в уме? Это просто графа дано. Война — это всегда плохо. Это два. Три, что касается Украины, если мы тогда могли действительно решить этот вопрос, Дебальцево и так далее, да, вот когда мы проходили, и казалось, что уже все, через там несколько дней там войска ДНР, ЛНР будут в Киеве, да, наверное, можно было в тот момент что-то определенно точно делать. Но остановились, решили пойти по дипломатическому курсу. Тогда у нас появились Минские соглашения, стороной которых Россия даже и не является, я напомню, да, являются именно ДНР и ЛНР подписантами, и Украина подписантами этой истории. Она не сработала. Эта ставка определенно проиграла. Ну, я думаю, что мы можем сейчас об этом говорить. Минские соглашения – это теперь ровно такой же ничего не означающий штамп, как пустой холодильник, понимаете? Или где там их дети? Вот это ровно такая же абсолютно ненаполненная смыслом история, которая мертва и которую заново возродить уже не получится. Никто не собирается исполнять эти Минские соглашения. Здесь немножечко промазали. Сейчас снова идти каким-то образом пытаться там воевать с Украиной, ну, я не знаю вообще, это нужно или нет. Потому что нету никаких сомнений, что в случае какого-то столкновения Россия, конечно же, победит Украину. Я думаю, что ни один человек, кроме такого, знаете, у которого Украина головного мозга, понимает это абсолютно точно и ясно, как белый день. Ну, а зачем? Посмотрите, они сами друг друга там жрут налево и направо. Новый президент со старым президентом арестовывают друг друга имущество. Постоянно у них там уже просто ум за разум зашел. Знаете, самая красивая была история, которая очень хорошо характеризует современную Украину. Жалко, я не подготовил этот ролик. Может быть, сейчас в перерыве найдем. Украинское телевидение, один из самых главных каналов. Я уже даже не помню, какой. Идет речь про Казахстан. У них на связи какой-то видный казахский деятель, то ли политик, то ли просто человек, который там на улице был, ну, неважно, казах, да, у них на связи по там Зуму, Скайпу и так далее. И ведущие новостей сидят за большим таким красивым столом и обращаются к нему по-украински. И говорят там, тыры-пыры, а вот расскажите, я украинским не владею, ну, как бы понять смысл можно. Расскажите, пожалуйста, что у вас там происходило и так далее. И он им отвечает, слушайте, извините меня, конечно, но я не владею украинским языком. Не могу отвечать на вопрос, который я не понимаю. Можно, пожалуйста, по-русски? Они говорят, знаете, мы не можем по законодательству обращаться к вам по-русски, размовлять российскую мову, поэтому давайте мы попросим нашего эксперта, который сидит у нас в студии, перевести вам. И они говорят ему на украинском, а он им переводит на русский. Это цирк в чистом виде. Ты на это смотришь, и ничего, кроме улыбки, знаете, такого, ну, господи, что у вас там происходит, не вызывает. Поэтому, я думаю, их мы вообще, в принципе, мы оставим. А у нас есть, да, эта история? А вот у нас есть. Давайте попробуем. Подключайся к нашей трансляции на YouTube.
А давай это спробуем.
Вот, так. По-моему, это оно, да.
У нас есть гости в студии Лежи. Возможно, мы просто...
Так, не-не, ну, включите-то. Звук пропал.
Я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский.
Вот это вот эксперт, политолог у него, титр.
А давайте спробуємо так. В нас є гості в студії Лежі. Ви зможете? Ми просто згідно з законодавством України по квотам не маємо права говорити російською в цей час. Ви можете перекладати?
По квотам не маємо права. Ну цирк же.
Можна ще раз потім.
А, где продолжение? Ну, в общем, там они начинают говорить эксперту вопрос, а эксперт переводит им на русский язык, переводит казаху, который сидит по ту сторону экрана. Это, я уже говорил и повторюсь, это такая страна телешоу. Ее бы куполом накрыть, камер понатыкать и транслировать круглосуточно, рейтинги были бы запредельные. Поэтому с ними воевать вообще никакого смысла нету. А вот что там будет у нас происходить сейчас с Казахстаном, мы будем с вами обсуждать после новостей. Потому что там есть несколько интересных историй, которые сегодня у нас произошли. И будем пытаться разобраться, что нам действительно надо делать с Казахстаном, какая роль России или ОТКБ в этом во всем, и как будут развиваться события. По поводу переговоров Соединенных Штатов и нас, ну, наверное, давайте подождем завтрашнего дня. Я уверен, завтра будет интересно, как было интересно и вчера, и вышло очень много интересных материалов, и вообще, в принципе, цитат, которыми нас наградили и Венди Шерман, и Рябков. Этих цитат завтра будет, я думаю, примерно столько же, если не больше. Развитие событий достаточно стремительное. Осталось подождать всего немного. И завтра мы в этой же студии, я думаю, не раз и не два, будем обсуждать с вами то, к чему приведут эти переговоры. А сейчас у нас новости, а потом мы, Саш, продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве сегодня, 11 января, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Давайте сверимся с нашей картой «Прекрасный пробок». Что-то мне подсказывает, что там все в порядке. Да, действительно, 6 баллов. То есть вот чуть-чуть на желтенькое перевалило. А все остальное очень даже хорошо. Город едет, и нельзя этому не радоваться, учитывая, что погода у нас холодная. И завтра тоже будет холодная. Вроде снег не обещают, но очень-очень холодно. Холодно. У нас почему-то, когда холод, все начинают вставать, в пробочках стоять. Но сейчас все хорошо, поэтому радостно можете за рулем вашей прекрасной машины ехать домой и слушать радиостанцию «Говорит Москва». Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда. Да. Ставьте лайки, дизлайки, пишите нам в чат и подписывайтесь на канал. Чат прекрасный, вы там друг с другом переписываетесь, вам очень нравится, а мне нравится, когда вам нравится. Ларек-Марек спрашивает, купил трешку? Нет, не купил трешку, пока не купил. Ларек-Марек пока в процессе. Давайте, значит, перейдем у нас к Казахстану. Все-таки рано, да, заканчивать с казахскими новостями, они каждый день у нас будут появляться. Ну, во-первых, есть новость о том, что, значит, число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло почти 8 тысяч человек, там 7939 человек. А Токаев назвал события в Казахстане попыткой государственного переворота. По словам президента республики, подготовка к беспорядкам шла продолжительное время. Главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти. Этот кризис стал самым масштабным за всю историю независимости Казахстана, уточнил глава республики, выступая на внеочередной видеоконференции ОДКБ. Она началась с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в стране. И вот новость у нас сегодняшняя. Такаев заявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане. По словам президента республики, через два дня начнется поэтапный вывод войск. Он займет не более 10 дней. Также Такаев заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась, острая фаза контртеррористической операции пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. Президент призвал ужесточить в Казахстане ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение их законным требованиям. Комитет нацбезопасности не смог увидеть критическую угрозу государственности, и поэтому надо тоже что-то делать. Получилось, что насколько нас туда запустили? На две недельки? Да, так быстро, все, две недельки и хорош, и валите. Мне показалось это немножечко заявление странным. Ну, во-первых, неужели так быстро, действительно, пропала какая-либо нужда в наших миротворцах? Тогда, если это все не так серьезно было, тогда почему сами не справились, и зачем вы вообще, в принципе, пришли к ОДКБ? Виталий Филипп пишет, да не меньше недели, по сути. Если вдруг действительно все в порядке, и благодаря в том числе и участию миротворческих сил ОДКБ все умудрились там привести в нормальное стабильное состояние, то почему мы так рано выходим, и что мы за это вообще в принципе получаем? Ну, мы понимаем, да, что ОДКБ, читаем Россия, да, по факту, не будем здесь играть в какие-то странные игры, все это прекрасно понимают. Мы за это вообще что-то получим или не получим? По факту, что мы сделали? Мы помогли господину Токаеву удержаться у власти, забрать всю полноту власти в свои руки и решить все проблемы, привести страну в мирное состояние. Помогли ему каждый день менять практически всех начальников, которые там вообще, в принципе, есть. У всех структур, у силовых структур, правительства и так далее. Везде поставить своих людей, полностью забрать власть под себя. Классная история, классная. Для Токаева в особенности. Он видится самым главным выгодоприобретателем от всей этой истории. Что получаем за это мы? Это главный вопрос. Давайте, как вы относитесь к тому, что войска ОДКБ вошли в Казахстан и к тому, что их просят сейчас на выход через плюс-минус неделю? Как вы думаете, как будет развиваться там ситуация и что вообще получила за это Россия или ничего не получила? 7373948, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Так, почему-то сорвалось. Ну, давайте еще раз попробуем. Я чуть выжду и вверх. Вот, все, да. Работает. Здравствуйте.
Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер, Иван.
Значит, ну, смотрите, у меня есть мнение насчет, почему так быстро, да, дело в том, что мне кажется, господин Токаев сделал все правильно, потому что, как мы видим сейчас уже, да, по истечению времени, проблема была не только в том, что там серьезные, да, какие-то очень серьезные там, да, волнения, которые требуют там дополнительных сил, а проблема была именно в неуверенности в своих силах, да, то, что мы видим сейчас там вот эти все с КНБ истории, да, что там какие-то,
да,
кто-то застрелился, кто-то убился, кого-то там арестовали,
да.
То есть, и, конечно, в тех условиях ему нужно было реагировать быстро, да, и как-то наводить порядок и с этим разбираться. Сейчас уже более, ну, более-менее все понятно, как бы, да, идут перестановки кадровые, и, в принципе, да, мне кажется, нам там уже на самом деле делать нечего.
Ну, я ничего против не имею того, что наши миротворцы вернутся домой. Вопрос только в том, Россия какой-то свой гешефт за это получила или нет?
Ну, где наша выгода? Россия показала, во-первых, что эта организация, да, УДКБ, она, ну, не бесполезная, да, как многие. Там,
не номинальная, что она действительно может, да, что-либо, да, это правда.
Это первый момент. Второй момент, Россия, даже выйдя так быстро, она показывает, что она эту организацию использует там не для того, как всякие писали конспирологи там в интернете, оккупация какая-то там.
Да, да, да.
А что это действительно какой-то такой рабочий инструмент, который позволяет тем организациям, которые в ней стоят, именно вот в такой сложной какой-то одномоментной, да, как-то, ну, показать свою эффективность.
Угу. Понятно. Интересно. Я, знаете, как считаю? Я думаю, что, ну, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что благодаря этой ситуации Россия продемонстрировала, что ДКБ — это не просто четыре буквы, что это действительно рабочий инструмент, рабочая организация, которая в случае чего вдруг готова практически по щелчку пальца выдвигаться в нужное место и решать там свои вопросы. И это, конечно, безусловно, плюс. Это прям, на самом деле, восхищение вызывало вся эта история. У нас есть кадры, только я не очень понимаю, что это за кадры, ты нам показываешь. Это как наши туда выдвигались или что? Как она проверяет, проверка документов, как там, а, ну, грубо говоря, работу, да, наших миротворцев в Казахстане. Вот вы можете подключиться сейчас к нашей трансляции, а кадры там есть. Это, окей, в графе дано. По поводу оккупации, ну, понятное дело, что те люди, которые кричали про оккупацию, они всегда кричат про оккупацию. Это те же самые люди, которые там нам и про эти пищащие холодильники говорят, и про свифт, и про все. Вот это стандартная история. Плевать все хотели на то, что кричат люди, которые кричали про оккупацию. Никакой оккупации, это, естественно, не было, и даже не пахло. Да там сколько там войск-то было? Несколько тысяч человек. Ну, какая оккупация, в которых еще затесались армяне, киргизы и так далее. Смешно. Но хочется верить в то, что мы получаем от этого энное количество плюсов. Я думаю, что понятное дело, что господин Токаев должен отдавать себе отчет, что теперь, ну, он просто должен понимать, кто ему позволил вести те дела, которые он теперь там ведет у себя в стране. Кто ему позволил сохранить власть и перед кем надо в случае чего отчитываться. Вилять возможности теперь у него быть не должно. Но вот закреплено ли это каким-то образом документально, не факт. Уж, ну, там, при всем уважении мы привыкли, да, как будто бы доверять на слово. И много раз нам разные мировые лидеры, разные режимы, разные страны в разное время доказывали, что на самом деле доверять на слово, ну, не получается. Не работает вот эта пацанская дворовая этика в масштабах большой геополитики. Надеюсь на кулуарные намеки, которые были сделаны господину Токаеву. Ну, по факту у него на самом деле не осталось никаких вариантов. У него осталась только Россия. Китай, понятно, не вариант. Соединенные Штаты, европейские, там, западные партнеры, не вариант, потому что он пошел, вот, все, что там происходило, по факту против них. Да, он был заинтересован в том, чтобы взять себе власть, но когда американцы поддерживали там в основном это информационно, и, естественно, они были заинтересованы в том, чтобы как можно больше конфликтов было на границе и у России, и у Казахстана. Я думаю, что тоже с этим спорить будет глупо. А он, наоборот, завел Россию в свою страну. Значит, американцы, с американцами он не очень-то и рукопожатный, и рассчитывать на их поддержку в случае чего, видимо, ему не приходится. Европа там же, где Америка. Кто остается? Вот и все. Остается только Россия. Соответственно, он сам себя загнал в эти рамки. Я думаю, что он прекрасно понимал, так как он дипломат, дипломат с гигантским опытом работы, в том числе, в основном даже работы и с китайцами. Он, по-моему, и в Китае работал, и огромное там количество своих карьерных лет он провел в качестве помощника, заместителя председателя Организации Объединенных Наций. И он где-то там в Европе, в Женеве, по-моему, как раз он сидел, все это курировал. Он человек, который понимает, как работают процессы в мире, как работают американцы, как работают китайцы, естественно, понимает, как работают русские. Значит, если мы следуем этой логике, скорее всего, вариантов у него немного. И он должен понимать, что Россия — это единственный вариант. Но мы же видели с вами, что люди, у которых был единственный вариант, это Россия, все равно умудрялись тем или иным образом вилять в разные стороны. Надеюсь, что этого не будет. И очень хочется посмотреть за тем, как действительно будут сворачиваться миротворческие силы в Казахстане. Будет ли это сделано за 10 дней, или будет какой-то другой вариант развития событий. Но на данный момент так. Слушаю вас. Как вы думаете, что это вообще такое, куда мы движемся? Здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Юрий.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот хотел уточнить у вас. Может быть, у меня не очень точная информация. Первоначально все мы говорили, вернее, не мы, а наши политики говорили, в том числе Путин, что мы выполняем только функции защиты аэропортов, важных стратегических объектов и так далее. Угу. Но сегодня я читаю, мейл открываю, там наше агентство на семерку, забыл, как называется, выдает, что, оказывается, наши ребята в аэропорту подчикали 800 боевиков. Ну ладно, аэропорт защищали, я согласен. Но потом пол Алма-Аты, оказывается, они зачистили. И как так-то? Это получается, мы сейчас сцепимся с казахами, и для них мы ставим врагами?
Я не видел таких сообщений, что мы пол Алматы мы зачистили, нет. Я видел очень много...
В интернете много таких сообщений.
Ну, в интернете вообще много сообщений.
Я обратился к вам. Может быть, и у меня неверная информация, я чуть не то прочитал. Могли бы разъяснить?
Да, мы действительно, спасибо. Мы занимались и занимаемся там до сих пор защитой каких-то стратегических объектов. Все, что касается зачистки той самой контртеррористической операции, как ее, значит, назвали в Казахстане, все этим занимались силовики Казахстана. Миротворческие силы к этому не имеют никакого отношения. Более того, по-моему, контртеррористическая операция, она началась даже раньше, чем туда вообще, в принципе, прибыли наши миротворцы. В ночь, в тот момент, когда наши собирались, силовики казахские пошли защищать. Почему они так поздно это начали делать? Это уже другой разговор, просто очень много уже было сказано на этот счет. Мы не будем возвращаться к старой повестке, потому что она... Ну, нам просто уже не нужна, да, у нас там развиваются события, мы стараемся следить за тем, что происходит там сейчас. Тут пишут, почему Осипов не представился, потому что у Осипова микрофона нет, но он сделал это в чате, я вижу, да. Все же шалят, как хотят, я смотрю, да, устраивайте здесь. Георгий Осипов, режиссер нашей сегодняшней трансляции, звукорежиссер Александр Казаков, любите и жалуйте. Конечно, да, в Казахстан заходили не только русские, но и армяне, белорусы, таджики, да и войска занимались охраной. Однако, как показала история, как ни крути, запомнят только русских. Это факт, согласен, Виталий. Избитый пример с Чехословакией, там были войска Варшавского договора, то есть поляки, болгары, венгры, однако всю вину за 68-й год возлагают только на Россию. Это правда, если по-честному, Россия же главная, правильно? Ну и пускай возлагают, плевать хотели. Во-первых, тут никакой вины нет. Я видел очень много материалов от коллег, от Мурада Газдиева, от Игоря Жданова, моих коллег по телеканалу «Арти», который сейчас находится там, от других коллег-журналистов, которые, причем разной направленности на самом деле, которые ходили по улицам казахских городов и спрашивали там людей, как они относятся к входу миротворцев на территорию Казахстана. В основном положительно. Слушайте, людям вот этот бардак жуткий, отрезанные головы, горящие автомобили на улице мирного, процветающего города вообще не нужны. Поэтому все, что касается мира, на данный момент, по крайней мере, там ассоциируются, наши войска ассоциируются исключительно только с этим, с миром. Пока мы не видим, чтобы в нашу сторону как-то кивали и говорили про оккупацию. Многие пытаются, но по факту ничего у них не получается. Если мы сейчас выйдем, так уж точно, попробуйте, поговорите про оккупацию длиной в 7 дней стратегических объектов и аэропортов. это будет совсем смешно. В этом смысле, конечно, это, наверное, выгодно для России, да, чтобы не окрасить себя вот в ту самую, в тот самый цвет оккупантов. Хотя какая нам разница? Мне лично было бы плевать на тех, кто об этом говорил бы, абсолютно. Они всегда это говорили, говорят и будут говорить. С ними ничего не сделаешь, и то, что их исправит, рано или поздно ждет нас всех, и их в том числе. Вопрос только в том, рано или поздно. Но с точки зрения работы над своим имиджем, почему нет? Главное, чтобы, да, там не будет наших миротворцев, но какие-то плюсы мы все равно из этой ситуации для себя вынесли. То, что мы подвязали нынешнее казахское руководство на себя, на данный момент, мне кажется, это истории абсолютно сделанные, просто факт совершившийся. Как они будут вести себя дальше? Вот там я уже видел много разных ссылок на биографии людей, которых там назначает Такаев тем министром, сяким министром. Один там человек, он вроде как хороший, один не пророссийский, один русофоб, один там вообще не разговаривает на русском, только принципиально на казахском. Да, мы все это уже видели. Уже деревенский парень пишет: спасибо большое, не мой день. Я не видел ваш звонок, деревенский парень. Позвоните, мы давно с вами не общались, с удовольствием это сделаю. Не обижайтесь. Что-то вы такой обидчивый, деревенский парень. Что ж вы, вроде в деревне люди не обидчивые. Я надеюсь, что мы каким-то образом подвязали, помимо вот этих вот абсолютно ясных и понятных прозрачных вещей на уровне домыслов, что фактами и какими-то переговорами дали понять Такаеву, что, наверное, вилять не надо. Хотя он умеет. И все они умеют. Все эти страны, бывшие постсоветские страны, как сказал один из наших слушателей, абсолютно не самостоятельные ребята. Время покажет, пишет Владислав Эдуардович, это правда. Время развивается достаточно быстро. Поэтому мы очень скоро уже поймем, к чему это все привело. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я скорее ни плюсов, ни минусов. Вот сейчас минусы были бы, если бы мы там действительно приняли участие в каких-то разгонах, кого-нибудь постреляли. Вот, так как ничего такого, ну, я, по крайней мере, не слышал, то, ну, вошли и вышли. Вот. Плюс, я бы сказал, что плюс, если бы, вот как вы говорите, мы привязали к Сиктакаеву. Но Такаев уже предал Назарбаева. То есть это человек, который, он должен быть, был бы благодарен тому же Назарбаеву, которого в классе привел.
Да.
И вот, то есть это человек, который может в любой момент предать. По-моему, поэтому вот этот, да, действительно, это был бы плюс, если бы не вот это предательство. То есть, да, он сейчас благодарен, но такой человек, который, если ему это выгодно, он в любой момент отвернется от нас.
Я здесь с вами согласен, Алексей, но вопрос к тому, если он отворачивается от нас, кому повернется? И готовы ли там его встретить с распростертыми объятиями?
Он будет многовекторную политику вести, как и вел, скорее всего, до этого. Да, он благодарен, но инвестиции в основном идут из Китая. Вот, то есть деньги Китая, они перебьют вот эту благодарность. Вот.
Интересно, по поводу многовекторной политики, как вел, так и будет вести, ну, если действительно будет так, если мы продолжим видеть вот все те новости из Казахстана, которые мы видели до этого, в том числе и про русский язык, про русские школы, про вот эту навязанную русофобию, то, конечно, это будет считаться, ну, это будет означать, что мы, наверное, ничего из этой ситуации не вынесли, получается так. Если мы продолжим действительно видеть продолжение той политики, которую Такаев, да и его предшественник, вели до этого. Я думаю, что так не будет. Байконур отдаст Илону Маску или китайцам, пишет Вигнали. Сомневаюсь, что Байконур отдаст Илону Маску. Но само по себе предложение выглядит очень комично. Главное, что мы показали, как можем реагировать на внештатную ситуацию в странах ОДКБ и какую роль мы в нем играем. А дивиденды наша страна, конечно же, получит за это в виде курирования принятых решений в Казахстане, пишет К9. Надеюсь. Но то, что мы показали с точки зрения ОДКБ, все. Это правда. Так, где-то я здесь видел какое-то интересное сообщение. А, вот, Улад пишет про отрезанные головы поподробнее. Можно это факт или домыслы? На данный момент это цитаты в основном господина Такаева про эти отрезанные головы. Сообщения в средствах массовой информации. Честно, я сам лично отрезанных фотографий отрезанных голов не видел. За что купил, зато продал. Говорить, что я видел того, что на самом деле не видел, не буду. Бывает очень по-разному. Конечно, наверное, должны быть эти фотографии. Хотя, знаете, а я сейчас попрошу. Вот режиссер нашей трансляции, найти мне фотографию отрезанных голов в Казахстане именно. Не надо их выдавать на YouTube, YouTube не примет это. Мне просто покажи, если найдешь. Если не найдешь, значит, не найдешь. Ну, вот цитаты, Артем Шакирка пишет. Ну, давайте, если вам не хочется концентрироваться на отрезанных головах, вы, наверное, намекаете на то, что вот обычный мирный протест окрестили чем-то таким террористическим, и вот теперь пытаются рассказывать, что они головы режут. Ну, это вообще же не был мирный протест. Или будете с этим спорить? Расскажите это тем людям, чьи машины сожгли, например, около аэропорта в Алмате. Это алматинский, по-моему, был аэропорт. Это видео разошлось по всему там Телеграму, по всем средствам массовой информации. Сжигают машины, стреляют из оружия. Видео с оружиями видели? Видели. Я тоже видел. Видели ли вы, как громили магазины, как мародерствовали? Видели? Видели. Пытаетесь вы мне сейчас показать те самые отрезанные головы? Ну, я пока нету, да, пока не вижу. Вообще какая-то странная реклама. А, это магазин как раз, да, разграбленный у нас вот сейчас в эфире. Там, ну, технику перли в первую очередь, это тоже классика. Это же не мирный протест, не мирный. Можно это сравнить с терроризмом? Как мне кажется, да. Особенно учитывая там сожженные здания администрации и так далее. Иван Казаков пишет, в 17-м мародерствовали. В 1917-м вы имеете в виду? Конечно, мародерствовали. Еще как. Мародерствовали. Ой, а что помешает отпилить голову у трупов ради подтверждения своего вранья имени распятого мальчика? Пишет мизантроп Ферет. Мизантроп Ферет, я вам просто на будущее советую. Если вдруг вы хотите, чтобы ваш аргумент, ну, то есть, вот ваша фраза, а что помешает отпилить голову у трупов ради подтверждения своего вранья? Нормальное, на самом деле, сообщение, с которым можно поспорить, с которым, относительно которого можно подискутировать. Но как только вы прикручиваете сюда распятого мальчика, вы сразу становитесь шутом невероятного масштаба, потому что то, что тот самый распятый мальчик, это фейк, за который молниеносно извинились, это известно абсолютно всем. И причины, почему этот фейк стал вообще, в принципе, реален, и почему это попало в сюжет одного из телеканалов, всем известны. И как они извинялись, тоже всем известно. А пока вы продолжаете крутить один-единственный фейк, за который извинились, за всю историю сюжетов с территории современной Украины, вы просто тем самым опускаете любой ваш аргумент ниже плинтуса. Вы сразу становитесь человеком несерьезным. Я вам просто очень советую вот к этому аргументу не прибегать. Выглядите смешно. А что помешает отпилить голову у трупа ради подтверждения своего вранья? Наверное, ничего. Я и от такой головы, если честно, не видел. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет, Георгий, что за уродливые никнеймы? Мизантроп, Фери, клоун. Ну, у всех свои подходы к никам. Кстати, как показывает практика, вот в Телеграме почему-то никнеймы более понятные, чем никнеймы на Ютьюбе. Ну, видимо, вот специфика одной и другой соцсетки. Так, Байконур, Московская область, они не могут ее отдать, пишет ДКО, не очень понял. Вынесли и не получили, Украина 2, пишет Ларек Марек. Деревенский парень пообещал не обижаться, пожелал нам всем удачи, вам тоже удачи, деревенский парень. Так что мы помогли Такаеву, который предал Назарбаева, и сейчас чикает должности и бизнесы отпрысков Назарбаева. Ну, это факт, да. На самом деле так оно и есть, мы помогли. Главное, теперь посмотрим, насколько он может ценить помощь. Что-то мне подсказывает, что он человек абсолютно точно блестяще образованный, опытный и, надеюсь, что мудрый. И поймет, в какую сторону дует ветер. И если вдруг он у него где-то в голове подует в другую сторону, он этот поток воздушный обязательно перенаправит в правильную. Иначе, ну мы же показали, как быстро мы умеем реагировать, правильно? Что мешает показать опять? Новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 11 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, все еще, всем добрый вечер, режиссер нашей трансляции и звукорежиссер, он теперь один, да, Осипов сгинул куда-то, Александр Казаков теперь у нас отвечает и за то, и за другое, вот так бывает, теряем бойцов, походу, прям, ну, ничего страшного, я думаю, куда-нибудь сейчас, ненадолго он, надеюсь, что вернется. Иван Казаков спрашивает, а в 17-м году была революция или теракт? Была революция, которая, ну, по факту, ничем не лучше, чем теракт. Мое мнение. 7373948. Я вас слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
С прошедшими, Георгий Романович.
И вас тоже с прошедшими.
Спасибо, мы услышались. Георгий Романович, но ведь Бог, я долго терпела мезантропического хорька. Очень долго, в чате. Значит, я не знаю, как там насчет распятого мальчика, но мезантропический хорек. Приезжайте в Донецк. Ходите на улицу Стратонавта, а лучше проехайтесь до линии фронта. Знаете, вот, ну, просто Зайцево, Комиссарово, Горловка. Ну, да до Бальца вы не доедете, вам слабо. И посмотрите, сколько вдоль эти линии фронта на погостах детских могил. Детских могил, детских. И если у вас вся ваша шерсть не встанет дыбом на всех местах, то вы либо нелюдь, либо фантом. В Алма-Ате тоже погибли дети. Я сегодня говорила со своими мужиками из Израиля. Вот у них весь Израиль знает, что молодой парень погиб в Алма-Ате. Их соотечественник, израильтянин. И у них у всех практически, ну, я не могу сказать, что в каждой семье траур, но в каждой семье сочувствие. Я не помню, сколько детей погибло. Я старалась от этого абстрагироваться, это не слушать. Потому что самое страшное – это детская смерть. И дети погибли в Алма-Ате. Ну, в общем, я не знаю, что там будет. Я не специалист по Казахстану. В жузах и не жузах я не разбираюсь. И в политике я не разбираюсь. Но я знаю только одно. Что выходить нашим войскам оттуда, как мне кажется, я имею в виду не конкретно русских, а ОДКБ, рано. А, вот еще что, госпожа и мы, это, господин Харек. Кстати, Харек по-украински хир. Пожалуйста. Нет, правда.
Да, я верю.
Ну, серьезно. Кстати, не надо говорить, что все это затеял Путин. Это не Путин отдавал приказ устраивать ракетные обстрелы в Луганске и Донецке. Правда? Не, не Путин. Это был Турчин. И вы не были тогда в Киеве, а я тогда в Киеве была.
Вот так
в общем,
вот.
Я понимаю, что я не по делу. Извините меня, Бога ради, но, честное слово, у меня уже наболело. Вот когда гибнут дети, это самое страшное, что может быть. Самое страшное.
Это правда.
Даже не так страшно, когда гибнут старики. Но когда гибнут дети, это очень страшно. Он просто никогда не видел мертвых детей. Не сами, не то, чтобы вот они умерли от какой-то болезни, а убитых детей. Вот если бы хоть раз он это увидел, наверное, бы он не вспоминал про этого распятого мальчика. Простите еще раз, Бога ради.
Анна, мы вам всегда рады, вы знаете. Спасибо вам огромное. Присоединяюсь ко всем пожеланиям здоровья и счастья для Анны, которых тут масса. Как обычно, Анну мы очень любим. Ну, я думаю, что с Харьком решили уже. Надеюсь, что больше конкретно к этому примеру прибегать не будете. Григорий Санкт-Петербурга говорит, что в 17-м было две революции. Да, это правда. Да, октябрь, февраль, да, октябрь. И та, и другая... Кошмары и жути. На самом деле, гигантская, мое мнение, гигантская трагедия геополитическая, точно такая же, как и развал Советского Союза несколькими десятилетиями позже. Давайте перейдем к следующей истории, которая тоже у нас, это сегодняшняя новость, продолжает у нас развиваться все, что связано с ковидом. Точнее, даже набирает новые обороты. Я уже сбился со счета, какая там, где волна. Третья она, четвертая, пятая или шестая. На самом деле, неважно. Это как, знаете, пытаться посчитать их в море во время шторма. Ну вот, волны и волны. Сергей Собянин спрогнозировал рост заболеваемости от COVID-19 в течение недели. По словам столичного градоначальника, Москва находится в зоне риска. В городе уже значительное число зараженных омикрон-штаммом, и оно быстро растет. Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, в больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма омикрон. Мэр признал необходимость мобилизировать коечный фонд в связи с распространением новой версии болезни и допустил, что ситуация будет более критической, чем в прошлые волны. Вот так вот. В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости с новогодними праздниками. Там сказали, что рост связан с тем, что люди у нас немножко перезаразились во время каникул, когда ходили друг к другу в гости и по магазинам. Пока что омикрон только появляется в России. Видимо, не с этим связан подъем на этой неделе. И пока он только появляется в России, видимо, не с этим связан подъем на этой неделе. И он может еще продолжиться. Потому что теперь люди вернутся на работу. Если кто-то принесет в коллектив вирус, то может произойти еще вспышка. Получается, мы на пороге новой ковид-волны, но каких-то значительных решений этой ситуации, честно говоря, я в последнее время не вижу. Вот я уже говорил там, да, в утреннем эфире, что я на новогодних каникулах был в Санкт-Петербурге. А, у нас есть Сергей Семенович Собянин, да? Ну, давай со звуком включай Сергея Семеновича. Сейчас подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Я, кстати, по-моему, забыл вам напомнить об этом. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки и в чат сообщения.
Нового штамма омикрона. Праздничные дни в Москве прошли, к сожалению, более-менее спокойно. Все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Роста такого какого-то критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли это в рамках 600-750 пациентов в сутки, что, в общем, тоже для Москвы означает невысокий уровень.
Был я в Петербурге. В Санкт-Петербург отличился на этих в новом году, уже получается, где-то 2 января это произошло, тем, что они ввели QR-код режим у себя в городе, видимо, связывая это как раз с теми самыми праздниками, с налетом туристов на город, в рядах которых был и я, и с тем, что там будет просто повышенный риск заразиться. Как это выглядело там? Ну, то есть, да, QR-код режим они действительно ввели. И, наверное, на второй день после того, как они это ввели, во всех заведениях это народ начал чувствовать, сотрудники, начали проверять эти QR-коды. Но все это делали достаточно своеобразно. У меня только в одном единственном месте, в одном магазине в торговом центре, именно в магазине, к этому я вернусь чуть позже, и в одном только, кафе, у меня проверили человеческий этот QR-код, то есть попросили еще документом подтвердить, что это я и так далее. Во всех остальных это было просто: есть у вас QR-код? Я говорю, да, заходите. Либо есть ли у вас QR-код? Говоришь, да, покажите. Ты показываешь просто картинку QR-кода, и тебе говорят, отлично, проходите. Либо же третий вариант. Самый странный лично, как мне кажется, я вообще не понимаю смысла вот подобной истории, это когда ты показываешь этот QR-код, у тебя его сканируют и спрашивают, когда вы можете, пожалуйста, назвать вашу дату рождения? Или, а можете произнести полностью ваше имя, фамилию, отчество? Я, конечно, понимаю, что там, наверное, если бы у меня был QR-код человека, там, я не знаю, 67-го года рождения, наверное, я на него не похож. А если бы мой QR-код был у человека 67-го года рождения, тоже, наверное, возникли бы вопросы. Но, в принципе, там, заиметь QR-код, который подходит мне по возрасту, наверное, не проблема. В общем, мягко говоря, не системный подход. И вот это все было в торговом центре, в который ты спокойно абсолютно заходишь, у тебя ничего там не проверяют, ты ходишь по всем этим коридорам, там огромное количество людей, это самый популярный торговый центр в городе около Московского вокзала. Я думаю, многие знают, о чем идет речь. И в итоге у тебя спрашивают QR-код только при входе в конкретный магазин в торговом центре. Выставляют такое своеобразное КПП на входе и спрашивают везде, опять же, по-разному. Получается, что вроде как в правильном направлении движется северная столица, но все равно как-то не дорабатывают, потому что от этого не поубавилось людей в магазинах и в ресторанах. Я уверен, что у половины из них Ничего нету, никаких QR-кодов. Но, тем не менее, они там были. Везде очереди, везде полные посадки. Никто не досчитался своих клиентов. Я, конечно, рад за них, как за бизнесменов, но с точки зрения ковидной нашей ситуации, все не так уж и радужно. И вот давайте попробуем понять, что у нас будет, готовы ли вы к новой волне? И что надо делать для того, чтобы этой новой волны не было? Григорий Санкт-Петербург, да, вы правильно назвали название торгового центра, еще бы вы этого не сделали. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Владислав Дорнович.
Здравствуйте, Владислав.
Георгий, слушайте, правило такое, что назовите свою фамилию и отчество, это нормальная практика вообще, по большому счету. То есть, когда, скажем... У вас сотрудник полиции проверяет паспорт, он может вас попросить о том, что представьтесь, как вас зовут,
да.
И прочее, прочее. То есть это сделано для того, что в большинстве случаев вы замнетесь, начнете там что-то, может быть, бэкать-мэкать, там с каким-то трудом назовете, что у вас там написано, и это будет повод для того, чтобы провести дополнительную проверку. Кто же вы такой? То есть это нормально. В плане того, что проверять, я так понимаю, что там это технически достаточно сложно, то есть нельзя просто так взять там, чем попало, там, каким-нибудь телефоном, там, или еще чем-то, и начать проверять, то есть для этого должно быть там какое-то приложение.
Нет, QR-код прям без приложения проверяется, просто камеру наводишь на сам QR-код, и он тебе открывает ссылку.
Постойте, это же приложение не может быть в открытом доступе, а только у определенного.
Нет, это прям обычная камера делает.
Это прям вот так вот. не знаю, у меня телефон есть, но его никто никогда не смотрел.
Да, вот видите, у меня опыт тут имеется, да, у меня много раз уже проверяли, поэтому я говорю, это обычная камера
делает. Я ездил в Казань, когда там было достаточно жестко, я передвигался на такси по большей части.
Да.
В гостинице он вообще никому не нужен был, даже не спрашивали почему-то. А по поводу того, что с этим делать, и все ли там были привиты, у нас достаточно много привитых граждан, я вам скажу так. И я не думаю, что в Питере там прям вот все, кого вы видели, там 50% это были люди без QR-кодов. Скорее всего, люди давно уже с QR-кодами, тем более, что это Питер. Рядом Финляндия, они туда достаточно часто ездят, и QR-код это сейчас такая же необходимость, как паспорт. И плюс ко всему, вы же понимаете, что с февраля будут некие ограничения у людей,
да,
которые не имеют QR-кодов. И об этом достаточно много народу позаботилось заранее, чтобы передвигаться. Даже я получил, не очень хотел, если честно, прививаться,
да.
Меня вообще эта сторона обходила, но ввиду того, что
вот. Слушайте, прекрасно, на самом деле, то, что вы не очень хотели, и в итоге он у вас есть. Я спасибо большое, Владислав Дорович, я думаю, что это вот как раз то самое, что нам и нужно. А я просто как вижу, да, вот если, предположим, сейчас Петербург тоже начнет нам докладывать, что у них проблема, тоже резко растет количество заболевших, а там по-любому так будет. А у них была мера введена, та самая QR-кодовая мера. И начнут говорить люди, те самые люди, которые, вот, с которыми я и в том числе в Санкт-Петербурге сталкивался, которые все это, естественно, сразу, в первую очередь, сравнивают все в Петербурге, а.к.а. Ленинграде, начинают сразу сравнивать все с блокадой. Категория людей, они сразу начнут говорить, вот ваши QR-коды, вот ваши там прививки и так далее, ничего не работает, все равно все летит вверх. Хотя нигде по факту, в одном ресторане и в одном магазине из множества, в которых я успел за то непродолжительное время, которое я был в Петербурге, там побывать. Давайте прям посчитаю. В ресторанах 6, ресторанах, кафе, да, в общепите, и вот в магазинах, в нескольких, в торговом центре, в одном. Вот только в одном ресторане и в одном магазине проверили как надо. Во всех остальных, в некоторых вообще не проверяли. В некоторых вот это вот с фамилией, именем, отчество. И я вам так скажу, я понимаю, о чем говорил Владислав Эдуардович, человек опытный в этих делах, да, что может человек запнуться, и когда речь идет не о его имени. Но, тем более, что там кто-то спрашивает имя, кто-то спрашивает дату рождения. Но если честно, выучить, что у меня QR-код на там, Владислава Эдуардовича, не знаю, какая фамилия, пускай будет Джугашвили. Вот так вот. Если что, я не знаю, Владислав Эдуардович, вы из которых, поэтому, если что, не обижайтесь, кого вы там любите, да. Ну, гипотетический, да, вариант. Ну, вот что мне мешает просто взять и выучить эту фамилию, просто чтобы она у меня уже от зубов отскакивала. На самом деле, ничего. А вот Григорий из Санкт-Петербурга, человек, который живет в этом городе, говорит, у меня еще ни разу не спросили. Вот представляете, как бывает. Да, и, кстати, он говорит, что в Финляндию они не ездят, потому что закрыто, это тоже правда. 7373-94-8, я вас слушаю, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Ну вот по поводу QR-кодов, что могу сказать. В декабре был в Екатеринбурге, там спрашивают это действительно во всех ТЦ.
Странно, да, каким образом это делают?
Подходишь, показываешь свой QR-код, они его считывают, соответственно, камерой. И просят предъявить документы. У меня документов с собой не было, оставил их, собственно, по месту проживания на тот момент.
Да.
И поскольку я показывал госуслуг, я говорю, подойдет аккаунт на госуслугах? Они говорят, фотография у вас там есть? Я говорю, есть. Показал, собственно, то, что это из моего приложения. Моя фотография, мои данные, она сверила, соответственно, вот эти обезличенные данные, которые у этой девушки, видно, все
показали. Да.
То есть, чтобы пообедать, надо было зайти в торговый центр именно вот таким вот
образом.
И не знаю, что сложного сделать это в Москве. Ну, как по мне, действенная мера. Вот, по крайней мере, возмущающихся в декабре прошлого года в Екатеринбурге я не видел. Никаких сложностей ни у кого это не вызывало. То есть люди спокойно ходили в торговый центр, все это показывали. По-моему, мера достаточно грамотная. Да, будет много недовольных, да, будет много...
Недовольство обычно, знаете, заканчивается на ворчании, вот... QR-код. Знаете, вот и все. И показывают, и проходят дальше. Ну, поворчат, и ничего страшного.
В том и дело, что ворчат в основном те, у кого он есть.
Да.
А те, у кого его нет, просто, ну, ничего, тогда шастать, и все, я извиняюсь за такое грубое слово.
Да.
Меньше будут распространять.
Понятно, спасибо. Согласен. Ну, эта мера работает, только если за ней следить. То есть, если следить за правильным ее применением, если это будет, как вот наш слушатель сейчас сказал, в Екатеринбурге, по-моему, да, речь шла о Екатеринбурге, если как там, с документом и так далее, все по-честному проверяют, тогда да, работает. Если это как в Петербурге, тогда абсолютно бесполезно. Ну, да, ввели QR-коды. Ну и что, если в половине заведений просто у тебя спрашивают, есть он у тебя или нет? Ты говоришь, да, есть. Он говорит, ну, хорошо, садитесь, проходите, и все. Так ничего не сработает. У меня QR-код в банковском приложении. У одного из банков есть такая штука. Кстати, сейчас у всех банков, по-моему, появилась такая штука. Меня всегда радует, когда технологии, технологические гиганты, IT-ребята и так далее идут вслед за тем, куда движется, в принципе, человечество. И вот, например, у меня есть такой интересный, как это называется, виджет, да, наверное, виджет на моем телефоне. И там вот виджет от Яндекса. И там пишет, какая сейчас ситуация на дорогах в Москве, какая температура, курс доллара и кнопочка, которая ведет как раз на QR-код. Она у меня, правда, на QR-код не ведет, потому что там надо осуществить вход на госуслуги. Я этого пока еще не сделал. Но у меня есть фотография, ничего страшного. А в остальном всегда нравится, когда вот так вот технологии следуют за веяниями, ну, вообще, в того, что происходит вокруг нас. 7373948. В Минске, когда уезжали обратно, нянечка спрашивала ПЦР у граждан Беларуси, у нас только билеты. Но она верила на слово, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. В основном почему-то везде верят на слово. Конечно, на слово верить не получится. Так это не работает. Посмотрим. Я думаю, что сейчас в Москве мы эту историю увидим с вами. Я надеюсь, что мы ее увидим с учетом опыта наших коллег и соседей в разных других городах. Все ошибки учтем, и все у нас будет с вами хорошо. И вообще желаю вам всем здоровья. С вами завтра еще услышимся, обсудим. Естественно, переговоры наши с американцами. Второй этап. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «Провиант» на радиостанции «Говорит Москва». Счастливо!